Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике и предпринимательству Владимир Головнев. Вопросы ему задают Александр Евтушенко, второй канал российского телевидения, и арабский журналист Хайсам Бадерхан. Вначале, по традиции, биография гостя нашей передачи. Владимир Александрович Головнев родился 25 января 1970 года в семье энергетиков в городе Владивостоке. После окончания золотой медалью средней школы в 1987 году поступил в Московский авиационный институт МАИ, который закончил с красным дипломом в 1993 году. Спустя два года получил второе высшее образование в Академии народного хозяйства имени Плеханова. В 2006-м завершил обучение в аспирантуре Ивановского государственного университета, защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук. В 1992 году Владимир Головнев с группой своих однокурсников организовал и возглавил предприятие по производству рабочей одежды, ставшее в 1996 году Ассоциацией предприятий текстильной и легкой промышленности «Восток-сервис». Сегодня это компания номер один на рынке производства и дистрибуции всего спектра средств охраны труда и индивидуальной защиты в России, странах СНГ и Восточной Европы, которая обеспечивает рабочими местами более 13 тысяч человек в 50 регионах Российской Федерации. Владимир Головнев стоял у истоков создания общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и в настоящее время является ее сопредседателем и одновременно руководителем Комитета по укреплению социальной ответственности бизнеса. Входит в состав Координационного совета предпринимательских союзов, Торгово-промышленную палату Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей. В 2005 году удостоен звания «Почетный гражданин города Владивостока». В 1999 году Головнев – кандидат в депутаты Государственной Думы России. В марте 2005 и в мае 2006 был принят президентом России Владимиром Путиным в числе других представителей российского бизнес-сообщества. Является членом Всероссийской политической партии «Единая Россия». Избран депутатом Государственной Думы 5-го созыва. С января 2008-го первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству. Владимир Головнев ведет большую благотворительную деятельность в поддержку Русской Православной Церкви, школ, спортивных организаций, детских домов и детских творческих коллективов. Любит и поддерживает спорт. Женат, воспитывает сына и дочь. Владимир Александрович, два слова об ушедшем патриархе. Вы в неплохих были отношениях с Русской Православной Церковью, согласно вашей биографии. Встречались ли вы с ним?
Да, мне доводилось неоднократно встречаться. Еще в те годы, когда я был руководителем крупной компании, потому что наша компания была представлена в 80 регионах, и действительно мы очень много уделяли внимания помощи церкви, особенно в регионах. Вот мы именно вот этот аспект на первое место выводили, потому что все-таки Москва, Московская область, Санкт-Петербург, ну где-то здесь и с деньгами полегче, с ресурсами, а вот в регионах ситуация благораз сложнее. И, конечно, эта потеря даже не просто для всех нас. Мне кажется, это для всех и православных, которые за границей, потому что Алексий – это был человек, который скреплял русскую духовность. И это тяжелая потеря для нас, очень тяжелая.
Что будет дальше, трудно прогнозировать?
Я думаю, что будет новый руководитель, но пока человека мы не попрощались с ним, не отправили в последний путь, я думаю, что об этом говорить даже просто очень рано. Я бы даже не хотел бы поднимать, кто, как, зачем.
Но раскола никакого не будет?
Нет, конечно. Не для этого так долго ставился вопрос наоборот, об объединении. Это было бы просто, мы бы стали бы глумиться над этим человеком, который фактически последние годы своей жизни именно посвятил объединению нашей церкви.
Какое впечатление он у вас как человек оставил?
Он был очень разумным человеком, ведь если вдуматься, ему приходилось работать, не побоюсь этого слова, работать в крайне непростых условиях, на его памяти было много и президентов, много разных событий. И попытаться пройти, особенно в России, по этой тонкой грани, надо быть очень великим человеком. Он был великим человеком.
Александр Евтушенко, вам слово.
Владимир Александрович, может быть, в продолжение темы. Вот, митрополит Лавр, патриарх всея Руси, московский всея Руси, Алексий, сделали большое дело. Они объединили русскую православную церковь и русскую православную церковь за рубежом. Это, может быть, главное дело их жизни. А что надо сделать, чтобы не только церковь была едина, но чтобы страна не разваливалась, как, в общем-то, то и дело прогнозируют различные эксперты.
Ну, в первую очередь, я думаю, что это относится, я бы так сказал бы, к всем тем людям, которые принимают решения. Я бы назвал бы ответственное решение. Знаете, я, наверное, обратился в первую очередь к чиновникам среднего звена. Вот у меня складывается впечатление, что они немножко подменяют понятия. Они должны в первую очередь заботиться о народе и выполнять тот функционал, который предписан им там, должностью, позицией, ну, в целом, креслом, которое они занимают. Зачастую мне складывается впечатление, что они работают в неком ОАО под названием, ну, назовем так, власть, что ли, и рассматривают многие этот функционал через призму собственного кармана. И вот это очень большая проблема. И мы видим, насколько высшее руководство страны прикладывает достаточно большие, ну, где-то, ну, громадные меры, так сказать, и зачастую, как эти меры просто как в песок уходят на среднем звене. Это очень большая проблема.
Хайсам?
Вот, как вы сказали, что Алексей II действительно прошел большой путь, особенно было трудно в эти 90-е годы, которые много людей в то время обвинили в том или в чем. А сегодня ситуация... Какой должен быть патриарх? Как вы думаете?
Я думаю, что он должен быть в первую очередь независимым. И вы знаете, сказать, это очень важно, потому что существует очень большой соблазн попасть под то или иное влияние. И повторю, что вот пройти по этой грани очень-очень сложно. И мне бы хотелось бы, что вот то дело, тот путь, по которому шел Алексей, сказать, он был дальше и продолжил.
Ну что ж, а теперь к экономике. Не кошмарьте бизнес, сказал президент Медведев, обращаясь к госчиновникам. Это слово вообще вот кошмарить становится...
Нарицательным.
Уже нарицательным, и Путин употребил тоже этот глагол такой необычный. Что делает Государственная Дума, что делает ваш комитет по экономической политике и предпринимательству, что делаете лично вы, чтобы... Это пожелание президента, указание президента реализовать.
Ну, если вы знаете, что Дмитрий Анатольевич буквально через несколько дней после инаугурации, уже 15 мая, один из первых законопроектов подписал, касаемый вопрос, связанный с малым и средним бизнесом. Вы абсолютно правильно заметили. Ситуация сегодня просто катастрофическая, я бы сказал, угрожающая. И тот прессинг, который идет на всех фронтах, он, ну, не знаю, я думаю, что наш бизнес, он выживает вопреки, зачастую. Что мы сегодня делаем? Сегодня у нас в Госдуме находится целый блок законопроектов, касаемый, фактически, мы планируем убрать весь административный прессинг, который идет на бизнес. Особенно это касается проверок. Проверок разных. Начиная от санэпидемстанции и заканчивая внесение изменений в закон о милиции и многие другие процессуальные акты. Потому что я здесь процитирую первого вице-премьера Игоря Шувалова, который сказал, мы должны создать такие условия, чтобы вообще чиновники бизнес не трогали. Дайте им возможность спокойно развиваться. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы эти законопроекты вступят в силу. Мы их приняли уже в первом чтении. Надеюсь, что мы доведем до третьего чтения, и президент их подпишет.
Вы экономист, я юрист. Эта извечная тема проходит, а потом реализуется законопроект. Вы экономист, я юрист. И для меня вот до сих пор все-таки непонятен механизм потом реализации данных законов, потому что вот он есть. Он на бумаге, он прекрасно осуществует на бумаге, но когда доходит дело до реализации, его реализуют опять те же чиновники. Вот что произойдет с этим законопроектом?
Ну, знаете, сказать, это же, опять же, это же и лежит в плоскости вопроса так называемого правового нигилизма, о чем говорил и наш нынешний президент, и лидер нашей партии «Единая Россия» Владимир Путин. К сожалению, у нас не самые плохие законы, но они очень плохо выполняются. И здесь я возвращаюсь к тому же тезису, который был сказан в начале. Вот средний уровень чиновников зачастую понимает эти законы либо по-своему, либо путем различных подзаконных актов, как часто бывает. Распоряжение министерства, ведомства. Вот мы получаем то, что мы имеем. А ведь в этой ситуации мы фактически рубим тот суп, на котором сидим, потому что если мы говорим о том, что мы должны построить инновационную экономику, именно в малом и среднем бизнесе количество идей и реализованных идей, оно в разы отличается, чем в крупных компаниях. Это и понятно, потому что мы должны поддерживать тех людей, которые стремятся заниматься предпринимательством. Это серьезная проблема. Еще одну мысль, я ее несколько раз приводил, но она показательна. Если мы проводили опрос в начале 90-х годов, количество выпускников, которые хотели заниматься бизнесом 11 классов, было порядка 20%, то год назад или полтора их уже было порядка 4 или 5%. Вот так вот. А люди больше всего, точнее, 11-классники хотят становиться чиновниками, особенно почему-то ГТК, Государственного таможенного комитета. Ну, это хорошо. Молодцы.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике и предпринимательству Владимир Головнев. Вопросы ему задают Александр Евтушенко, второй канал российского телевидения, и арабский журналист Хайсам Бадерхан.
Да, 4-5% хотят заниматься бизнесом, а число желающих стать чиновниками растет. Ну, это же и понятно. У чиновника, как ты ни крути, все равно власть у него. Медведев обращается, да, с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации и говорит о коррупции, о чиновничестве, о том, что надо вот так, надо вот так. Но к кому он обращается? Он обращается-то, собственно говоря.
Он обращается к людям. Людям, да. Не надо забывать, что любой чиновник – это живой человек, у которого есть жена, семья, дети, родственники. И поэтому он обращается к живым людям, и мы не должны здесь как бы эту ситуацию совсем уж упрощать.
Я спрошу вот так, по-простому, вы знаете, а чтобы все-таки реализовать, да, вот это и пожелание президента, пожелание руководства страны, да, вот реализовать о том, чтобы не кошмарили, а не только бизнес, а вообще людей, нужно ли усиление юридической ответственности по отношению к чиновничеству, ну, как в Китае, например, в том числе с коррупцией?
Ну, наверное, доходить до уровня публичных отрубаний рук там, или тех казней, которые не устраивают на площадях, наверное, это, в общем-то, сказать, не очень правильно, но то, что чиновники должны нести более суровую ответственность, это абсолютная правда. Ведь часто, как мы видим, сказать, кого-то, сказать, арестовывают, кого-то даже наказывают в судебном порядке, но это очень небольшие...
9 лет условно.
Ну, да, можно сказать, даже вокруг этого, где многим даже становится смешно, а ведь на самом деле более крупные величины, ну, как не вели себя, так и продолжают вести. Это очень серьезная проблема.
Дума может в лице Единой России, в конце концов, заняться вот этой ситуацией и заняться, я имею в виду, вот, усилением юридической правовой ответственности чиновничества?
Ну, во-первых, она не может заняться, она этим занимается. И вы знаете, здесь вот как бы критично мы не относились и в Думе, к Думе в целом, там, или в частности к Единой России, ведь Дума очень серьезно омолодилась, так сказать, и обновилась. Из 450 депутатов сегодня больше 50% вновь пришедшие, и в то же самое из 315 депутатов Единой России также больше 50% люди, которые первый раз избрались в Думу пятого созыва, это очень хорошо. Очень много людей, которые пришли из реального сектора экономики, которые понимают, что реально творится на местах, на производстве, в регионах. И вот это меня наводит на ту мысль, что мы действительно сумеем выполнить поставленные задачи.
Саша, ваш вопрос.
Владимир Александрович, мы не хотим кошмарить бизнес, в том числе и излишними, а может быть и не излишними, контрольными функциями. В то же время мы хотим, чтобы у нас было здоровое, умное общество. Мы говорим о социальной политике, мы объявляем год семьи. При всем при этом, да, у нас там пачка сигарет стоит, две пачки сигарет, как одна поездка в троллейбусе. У нас бутылка водки стоит, как две поездки в троллейбусе. У нас бутылка пива стоит, не знаю, дешевле, чем бутылка минералки. У нас за копейки можно купить в аптечном киоске, которые тоже превратились просто в коммерческие точки, наркотикосодержащий препарат. То есть по недомыслию, а может быть по домыслию, вы, может быть, лучше знаете, мы как-то травим общество, мы подрубаем свой генофонд. И при всем, при том, мы убираем излишнее, может быть, не излишнее, как я уже говорил, контрольные функции над в том числе и торговлей, над в том числе и производителем, который выпускает ту же самую, так называемую, паленую водку. Вот где это соответствие? Как нам найти золотую середину?
Действительно, вы подняли очень важную тему, потому что вот сейчас в рамках рассмотрения законопроекта о проверках, избыточных проверках. Главное, чтобы не получилось, чего мы больше всего боимся. Знаете, как вы там, в этой пословице, чтобы ребенка не выбросили из ванной. Потому что где-то, что касается того же самого потребительского рынка, нам удалось навести в той или иной степени порядок. Не надо забывать, что очень много существует и подпольных производств, и потом эти товары выплескиваются, в том числе и даже в крупные сети. Или, допустим, охрана человека на производстве. Если будет такая норма, что можно будет те или иные меры или санкции применять, когда уже, извините, у человека оторвало руку, ногу, сказать, или, не дай бог, какой-то летальный исход, но это уже не нужно. Безопасность труда, спецодежды, многие другие вещи, конечно, это очень важно. Поэтому здесь я вас абсолютно поддерживаю, и мне бы хотелось, чтобы и мои коллеги по Думе, и авторы законопроекта, это правительство, действительно подошли грамотно к этому вопросу, чтобы потом нам не пришлось там поправками, ну, как это часто бывает, ну, действительно, исправлять уже такие вещи, где уже, извините, человека не стало. Поэтому понимаете, абсолютно правильный вопрос.
Ну, цена – это рыночная экономика, но можно как-то регулировать ценообразование, чтобы действительно шестиклассник вместо бутерброда, на который ему мама дала 10 рублей, не побежал бы за пачкой сигарет или за бутылкой пива.
Ну, мне кажется, этот вопрос немножко лежит в другой области, да, вот вы приводите пример, там, бутылка водки, там, стоит, там, 80, сказали, рублей, да.
Две
там,
поездки в троллейбусе.
Да, ну, там акциз, если это законная водка, там акциз превышает 50 рублей, то есть не надо забывать, это в том числе идут и поступления в бюджет. Даже про пачку сигарет вы сказали, допустим, те же самые табачные компании.
Ну, давайте год... богатеть на здоровье нации.
Ну, я бы так бы не упрощал бы эту ситуацию, да, потому что, повторю, экономика такая вещь, она, с одной стороны, вроде посмотрел формулу, сказать, но с другой стороны, она лежит в любых преломлениях, и не надо забывать, что вообще Россия – это социальное государство, и чтобы выполнить все те обязательства, которые мы взяли перед собой, но мы не можем только сидеть на нефтяной игле. Ну, сколько нефти еще будет? Сказать, с моей точки зрения, при тех тенденциях, которые есть, ближайшие, наверное, ну, 8, 10, ну, 15 лет, будут альтернативные источники энергии, и неважно какие, сказать, биотопливо, приливные электростанции, солнечная энергия, ветровая, неважно. Поэтому мы должны понимать, откуда будут источники поступления.
Ну, по мне, так лучше на нефтяной, чем на алкогольно-табачный.
Ну, никто же не говорит о том, что мы должны сесть на место нефтяное, на табачную, алкогольную иглу. Просто мы говорим о том, что мы должны ко всем вопросам подходить очень взвешенно и смотреть какие-то экономические аспекты, в том числе эти деньги, они идут и на строительство дорог, на армию, на учителей. Хотя я согласен с вами, я амбер сторонник того, что курение – самый, наверное, злой рок, который есть.
Если выберем, кому нужны будут дороги, армия, учителя?
Ну, я думаю, что мы не выберем. Если посмотреть статистику последних пару лет, вы знаете, динамика у нас положительная, и те законы, проекты, которые инициировала партия «Единая Россия», в целом приняла Государственная Дума, так сказать, о материнском капитале, о многом другом, так сказать, не говорят о том, что сегодня для женщин созданы условия для того, чтобы они рожали второго, третьего ребенка. Поэтому я думаю, что в этом плане делается очень много.
Саша, а вы можете представить себе абсолютно трезвого и некурящего строителя? На простого.
Да. Да, мы же позиционируем себя как, в том числе, европейская страна, как с европейской цивилизацией. Я видел таких строителей.
В Европе, что ли?
Ну, а когда-то ж надо и нам приходить к этому. Ну что ж мы сами себя гнобим-то? Что, кроме как пьяни да рвани, на Руси быть никого не может.
Ну, это Александр Евтушенко начинает серьезную тему о введении сухого закона и запрете табакокурения.
Нет, нет, когда пачка сигарет стоит 5 евро, ну задумаешься, покупать или нет, и
в как России, много курить. В России купят и за 500 рублей бутылку водки, и за 100 рублей бутылку пива.
А вы знаете, я так думаю. Одну сейчас за 500 рублей покупают 5 бутылок водки.
Ну, знаете, а я все-таки в другую плоскость посмотрел на эту тему. А с моей точки зрения, нужно строить во всех регионах, в небольших даже населенных пунктах, как можно больше различных спортивных залов, не знаю, секций, всего-всего остального, и прививать то, что, вот, допустим, Россия выиграла право в непростой борьбе в 2014 году проводить Олимпиаду, да. И мы хотим, чтобы наши спортсмены выступили не просто достойно, а постарались занять первое место. Ведь на что там греха таить? Ведь на Пекинской Олимпиаде еле-еле, так сказать, в троечку-то заползли, так сказать, и то, так сказать, там. Девчонки молодцы, сказать, подсобили Страницкой. Так вот, почему именно спорт? Потому что если ты употребляешь спиртные напитки, если ты куришь, то ты не сможешь добиться не просто каких-то высочайших достижений, ты даже в своем районе, во дворе, в школе не сможешь претендовать ни на какие позиции. Поэтому я бы через спорт, через культуру, вот так бы проблему решал.
Это тоже одна из извечных тем, как заменить плохие привычки на спорт, да? А не пьющий и не курящий человек, вы знаете, он очень опасен вообще-то в России особенно. Да? У него мысли появятся, вот как надо улучшать свою жизнь. Вы такую можете социальную базу, Александр Евтушенко, я к вам обращаюсь, подготовить, очень серьезную.
И хорошо.
Это хорошо?
Это хорошо.
А вы что, ну, думаете? Я не знаю, опять же, то, что проблема существует, это да. Но мы видим же и положительные сдвиги в этой ситуации. Ну, мне кажется, нельзя этого не заметить.
А вы сами каким спортом занимаетесь?
Ну, я предпочитаю футбол. И стараюсь пару раз в неделю любимому виду спорта уделять внимание.
ЦСКА, Спартак, Локомотив.
В связи с тем, что я родился во Владивостоке, я болею за луч Владивосток. Но, к сожалению, он
луч вылетел. Энергии, в смысле,
луч,
да?
Энергии, да. Ну, в связи с тем, что он вылетел в более низшую лигу. Ну, что делать, ничего страшного.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике и предпринимательству Владимир Головнев. Вопросы ему задают Александр Евтушенко, Второй канал российского телевидения и арабский журналист Хайсам Бадерхан. Мы продолжим после выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощаются с главой Русской Православной Церкви Алексеем II. Храм Христа Спасителя, где установлен гроб с телом покойного, посетили уже 1000 человек. Желающие проститься выстаивают многочасовые очереди. Президент России Дмитрий Медведев в своем указе предложил в день похорон Алексея II, 9 декабря, отменить развлекательные мероприятия. Российский грузовой космический корабль «Прогресс» М-65 затоплен сегодня в Тихом океане, в районе, удаленном от судоходных путей. На борту находилось более тонны отходов с Международной космической станции. В Москве у входа в парк Кузьминки обнаружены фрагменты взрывного устройства. По данным правоохранительных органов, вес взрывчатого вещества составляет около 2 килограммов. Власти Индии опровергли сообщение о том, что во время нападения в Мумбаи от индийского правительства президенту Пакистана поступил телефонный звонок с угрозами. Пакистан ранее заявил, что в разгар событий в Мумбаи президенту Асифу Али Зардари позвонил предположительно глава МИД Индии Пранаб Мухирджин. На юге Афганистана, в провинции Гильмент, в столкновении убиты 9 талибов, еще 6 ранены. Тяжелые ранения получили 3 полицейских. 3 нападавших задержаны, еще 4 разыскивают. На северо-западе Пакистана в результате нападения боевиков погиб полицейский, сожжены более 60 грузовиков. По словам представителей полиции, около 30 вооруженных человек напали на автобазу под Пешаваром. В Армении сегодня вспоминают погибших в результате катастрофического землетрясения 20 лет назад. Жертвами стихии в 1988 году стали свыше 25 тысяч человек. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей считает, что все усилия США и мирового сообщества по сдерживанию ядерных амбиций Ирана оказались безрезультатными.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике и предпринимательству Владимир Головнев. Вопросы ему задают Александр Евтушенко, Второй канал российского телевидения, и арабский журналист Хайсам Бадерхан. Луч энергия вылетел в другую лигу, не будем называть ее низшей, чтобы не обижать, да? Вылетит ли в низшую, в другую лигу Россия с пресловутым экономическим кризисом? Нас убеждают, что не вылетит, что переживем, Россия относительно благополучно переживет. Вы, как представитель серьезного комитета по экономической политике, знаете, наверное, ответ на этот вопрос, ну или чувствуете, как кандидат экономических наук. Да, нас убеждают в этом, но каждый день приходит сообщение о закрытии предприятий, о массовых увольнениях. В городах, таких как Копейск, закрываются шахты, где люди вообще больше никакой работы найти не смогут. А шахтер это вообще, да, вот он кроме того, что он будет шахтером, он не может больше никем быть. Тысячи людей оказываются без работы. Они слышат бодрые заявления президента и премьера, а включают телевизор, вот слушают их, вот раз и все. Из чего этому человеку, ну, которому, условно говоря, 50 лет, как ему дальше жить, там дети, да, там еще дети, еще не встали на ноги, там жены. Вот как этим людям выживать?
С моей точки зрения, мы с вами все-таки возраст уже так постарше чуть-чуть, да, нам же не 15 там или 12 лет. Проходили серьезные испытания в 90-е годы и в начале, и 98-й год был. Ну, то, что мы выживем, в этом никого нет сомнений, потому что не надо забывать, что это не просто российский кризис локальный, это мировой финансовый кризис, который разразился, он бывает. Просто почему-то, когда вот мы все учили в институте, неважно, это экономическое было направление или нет, предмет назывался политэкономия. Все почему-то хотят жить по-капиталистически, да, чтобы были вот эти льготы, чтобы были какие-то возможности. Вот когда вот там молодая девушка заканчивает институт 22 года, я смотрю, раз, сразу побежала, кредит берет, так сказать, и ездит уже, глядишь, на новеньком там Peugeot, там,
мы так говорим сказать, не о девушке 20-летней,
я понимаю, да,
о 50-летнем мужчине, который остался без работы,
да,
и он ее найти не может.
Мы говорим о том, что делать? Принимается, что это мировой кризис. И в том числе, конечно, сказать, он коснулся нашей страны. С моей точки зрения, правительство принимает большие меры. Да, ситуация непростая. Об этом говорит и наш президент.
Найдут ли им действительно, как в других странах, мы узнаем это, серьезные деньги, чтобы поддержать, ну хотя бы в течение какого-то времени, серьезные нормальные деньги, чтобы поддержать их?
Ну, что вы называете серьезные нормальные деньги? То, что на сегодняшний день вы же знаете, что поднимается пособие по безработице.
Но оно смехотворное вот в России. Да, ну, смехотворное.
Второй момент.
Вот может ли Государственная Дума, ну, какие-то усилия Единой России предпринять, чтобы люди, ну, относительно безболезненно, хотя бы первые полгода, ну, пока человек не найдет, хотя, вот, например, в том же вот, на Копейске он не найдет другую работу, ну, чтобы хотя бы как-то поддержать вот, в течение 3-4 месяцев серьезными, нормальными деньгами?
Надо понимать, что сегодня Россия все-таки это 145 миллионов россиян, и мы должны думать, конечно, о каждом отдельном гражданине сказать, но у нас есть еще учителя, военные, пенсионеры и много-много других социальных. Конечно, сегодня мы занимаемся этой проблемой, и меры не только ограничиваются тем, что мы там поднимаем пособие по безработице. Сегодня идет вопрос о перепрофилировании. Ведь посмотрите, премьер-министр лично встречается с руководителями крупных компаний. И сегодня вот разговор о том, что, ребят, извините, так сказать, была возможность, был тренд, когда шли очень большие прибыли, а в каких-то областях это были суперприбыли. Вероятнее всего, часть из них должно пойти на перепрофилирование, на создание других рабочих мест, так сказать, и в этом направлении мы движемся. Поэтому не видеть этих шагов, так сказать, ну, я бы сказал, неправильно, но не надо, повторю, забывать, что это мировой финансовый кризис, так сказать, он зародился не у нас, и в этом тоже есть определенные проблемы.
Ну да, жить-то хотят у нас, и все, и каждый человек, если вы можете встать на его место, он хочет жить как-то, да. Я еще вот что хотел спросить в этой связи. Да, мировой финансовый кризис, я не знаю, как у них там, потому что не был. А здесь я знаю. Вот сокращаются рабочие места, да, при этом сами руководители предприятий себя не сокращают, и свой аппарат не сокращают практически. Сокращают простых людей, 30% вот уволено, а на предприятии. Его штат остался, его зарплата осталась, его льготы остались, его заместители неимоверное количество какие-то остались. Вот как с этим бороться можно или нет? Или это частные предприятия, или это государственные предприятия? Вот можно ли здесь вот воздействовать на этих людей? Нужен ли, вот я вот думаю об этом как юрист, закон о социальной ответственности, чтобы ты думал не только о себе, о своих заместителях, там, родственниках, которых ты не сокращаешь. Ты сокращаешь людей, которые тебе не нужны, выбрасываешь их на улицу. Закон о социальной ответственности.
Ну, я думаю, что вы неправы, говоря о том, что идет сокращение исключительно рабочих, а не сокращается аппарат. Это с точностью до наоборот. Любой руководитель, социально ответственный или не социально неответственный, он в первую очередь сократит, так сказать, так называемый бэк-офис, те, кто работает с вспомогательным персоналом. А рабочие, это, ну, это уже, с моей точки, это уже, ну, самый последний, самый такой вариант, когда уже действительно, что касается издержек, нечего предпринимать. Я также с вами не соглашусь, что директорский корпус не сокращает себе зарплаты, это тоже неправда. Понятно, что, как говорится, в семье не без урода. И даже Иисус Христа, так сказать, 12 было нормальных помощников, так сказать, да, а 13 тоже, так сказать, не очень, ну, все правильно делал. Поэтому...
А уродов очень много. Ну, с ними можно бороться?
Мы не будем переходить в процентном же, сколько их, так сказать, там, 1/13, но закончу мысль. Сегодня первые лица компании испытывают колоссальный прессинг. И с моей точки зрения, наоборот, сегодня, чем дольше они будут, так сказать, выполнять свои, так сказать, прямые обязанности как первые лица, тем лучше. Они знают тему, они понимают, что изнутри происходит на этом предприятии. Гораздо хуже, если он соберет директор чемоданы и скажет: все, я устал, я не могу, сказать, все, я уезжаю, куда, неважно, там, в Москву, за границу, сказать, или в какой-то столичный город. Поэтому от кризиса страдают все. И здесь...
А специальный закон о социальной ответственности нужен? Или это прописано уже в Конституции, что там забота?
Что такое социальная ответственность? Вы поняли правильно. Да это социальная ответственность в голове, как вы, родители, что вложили в человека. Если для руководителя человек, работающий на производстве, сказать, это номер один, это вот базис некий, сказать. Ну какой закон? Все законы, есть законы в акционерном обществе, сказать. Любой, сказать, если собственник, его задача все зарабатывать прибыль. Но это такие вещи, которые, знаете, лежат в другой абсолютной плоскости, сказать. Поэтому...
В плоскости вот, духа, то есть, да?
Ну, абсолютно. И мы начинали сегодня вот с Алексея, да, с такого, да, вот печального, да, сказать, месседж такой информации. Вот, благодаря церкви, благодаря, так сказать, многим другим вещам, воспитанию, школе, где-то институту даже, сказать, эти вещи должны вложиться. Потому что, когда, повторю, хорошие времена, руководитель, он, видите, сказать, сидит в хорошем кресле, сказать, но когда наступает трудный момент, он должен, наоборот, сказать, все свои знания, опыт, сказать, чтобы пришло,
да,
предприятие.
Я все на Хайсану хочу предоставить для вопроса, потому что очень много сам разговорился. Мы записываем передачу в субботу, а после записи этой передачи я иду на пикет, называется «Против ЕГЭ в Москве, единый госэкзамен», да, под лозунгом «Нет превращения образования в конвейер по производству стандартных людей». Инициаторы этого пикета утверждают, что единый госэкзамен станет обязательным. Не утверждают, нет, он станет с 1 января 2009 года обязательным для всех выпускников. И несмотря на бурные дискуссии и обоснованную критику ЕГЭ со стороны школьников самих, родителей, учителей, Минобразование все же сочло, что эксперимент удался. Аргументы в пользу ЕГЭ повторялись также так часто, что, наверное, известно каждому, написано в обращении. Он дает равные шансы для поступления в ВУЗ, определяет единый стандарт знаний, снижает уровень коррупции и упрощает жизнь абитуриентов. И ни одна из этих позиций не реализована за то, что вот эксперимент проходит. Результаты ЕГЭ за последние пару лет беспощадно разбивают каждое из этих утверждений. Вы заговорили о школе. Да, вот что вы думаете об этом ЕГЭ, да, и как будет Единая Россия дальше вот с этим или бороться, или реагировать вот на эту тяжелейшую проблему?
Ну, вы знаете, действительно, идет очень бурная дискуссия. У меня нет какого-то четкого представления. Почему? Сам я с этим никогда не сталкивался. Мои дети, они еще достаточно маленькие и не сдавали ни в каком классе единого экзамена. С другой точки зрения, то, что, два момента четко понимаю. То, что при поступлении в вузы была и есть достаточно серьезная коррупция, и с этим надо что-то делать. Путем ЕГЭ, путем каких-то других вещей. Но это страшное зло, которое потом переходит на все 5-6 лет учебы студентов в институте и не останавливается только на этапе поступления, когда они еще абитуриенты. Другой аспект. Вот я учился в обыкновенной школе, так сказать, не было никакого ЕГЭ. Мне удалось ее закончить там с золотой медалью, институт с красным дипломом, так сказать. Ну и я чувствую себя сегодня, что я нормально могу общаться и с моими зарубежными коллегами, сказать, которые по этой системе много, сказать, работали. Поэтому у меня двойственное впечатление. Ну то, что надо что-то менять, это да, давайте посмотрим.
Поднимите вопрос в Думе, как депутат.
Этот. А поднять вопрос о чем? Если у меня по этому ситуации, я с этим никогда не сталкивался. Как сказать о том, что я сам сомневаюсь?
Комитет по образованию туда надо, да.
Я думаю, что в комитете по образованию тоже есть некая дискуссия.
Хайсам, пожалуйста.
На самом деле, здесь у меня дети учатся в школе сейчас и знаю эту систему сегодня. Могу сказать, я на 100% поддерживаю единый экзамен. Ну, однако, как всегда у нас получается, социализм не то испортили, православная церковь совсем от центра, который в Иерусалиме тоже как-то свою специфику взяла. Единый экзамен, на самом деле, очень прекрасен. Просто когда его создали, да, здесь, ну, однако, одни же это чиновники. Единый экзамен не так делается. Есть опыт других стран. Вот я учился в этой системе. Ну, хоть, извините, президент Сирии, да, не может помочь своему сыну проходить этот экзамен. Хоть он президент. Хоть помогать ему в чем-то, он не может. Реально. За это давайте, если поставим как единый экзамен, да, чтобы был действительно единым. И еще все соответствовали эти законы со всех сторон. Не только опять я учусь в этой школе, я сдаю экзамен в этой школе. Опять это самый это учитель, который у меня преподавал, опять он меня проверяет. Это опять не единый экзамен, который получилось.
Я считаю себя с точки зрения школы, с одной стороны, не очень хорошим отцом, но взрослый уже экспертом. У меня дочери скоро 13 будет, да? И она за это время проучилась в 4 школах. Но не то, что там по номерам они разные. Разные вообще по сути. Она училась в Америке. Она училась в английской школе, она училась в элитарнейшей частной школе в Москве, а-ля Улюц, сказать, некая такая, Рублевка Лайф, сказать. И в конце концов мы перевели ее в обыкновенную общеобразовательную гимназию. И очень рады, потому что считаю, что наша система образования, она очень хорошая, но вопрос-то лежит немножко даже в другой плоскости. Мы должны уделять больше внимания заработной плате учителей, оснащению школ, роли педагога, сказать, его так сказать, имени, сказать, обеспечению жильем и многим другим. Вот тогда, думаю, что дискуссия по ЕГЭ, она будет даже, может быть, ну, менее такая острая, как она стоит сейчас.
Практически главным аргументом за ЕГЭ звучит и на высшем тоже уровне, что мы не знаем точно, хорошо это или плохо, но это поможет нам в борьбе с коррупцией. Да что ж это такое? Но мы боремся с коррупцией за счет качества образования. Мы расписываемся в полном бессилии правоохранительных органов. Мы говорим о том, что вся наша система образования просто безнравственна, она пронизана взяточничеством. Ну, давайте введем роботизацию, я не знаю, в ГАИ, во всех чиновниках, ну, везде, где есть коррупция, она есть везде. Вот. И мне кажется, вот, на мой взгляд, не от борьбы с коррупцией надо отталкиваться, говоря о качестве образования. Это, по-моему, полная чушь.
На самом деле это улучшит образование, понимаете? Улучшит единый экзамен,
улучшит образование. Вот вы мне это докажите, или пусть кто-то мне докажет, но не с позиции борьбы с коррупцией.
Нет, конечно.
Дискуссионная тема. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике и предпринимательству Владимир Головнев. Вопросы ему задают Александр Евтушенко, Второй канал российского телевидения, и арабский журналист Хайсам Бадерхан. Хайсам, вы хотели спросить Владимира Александровича Голоднева про экономику?
Да? СССР развался по двум причинам. Первая — цена на нефть и афганская война. Это основные причины на самом деле. Сегодня цены на нефть в России, да, как не только в России, в мировом масштабе уже падает. А если возникает какая-то, не дай бог, война, например, отталкивается Грузия на это или что-то, а что будет стоять перед Россией?
Цены на нефть, которые сегодня упали там ниже $50, ну да, конечно, наверное, было бы приятно, как они были в середине лета, несколько месяцев назад, $145, так сказать. Ну, это не та критическая цифра, из-за которой мы сегодня, сказать, можем там кричать. Да. Во-вторых, слава богу, наши лидеры, так сказать, люди достаточно грамотные и четко говорят о том, что сегодня мы не собираемся ни с кем воевать, мы не собираемся идти в какие-то глобальные военные конфликты. Я думаю, что, ну, по крайней мере, по геополитическим всем моментам, ну, нет у нас такой сегодня угрозы, что будет глобальная война и будут колоссальные там потери людские по ресурсам. Я бы не сказал, что только эти две причины лежат в основе того, что, ну, там, как вы сказали, развалился Советский Союз. Это очень многогранная вещь. Это связано и с высшим руководством страны, и с моей точки зрения коммунистической идеологии, где было много сделано достаточно больших именно таких глобальных ошибок, и многое-многое другое. Поэтому не надо так все упрощать, что только цены на нефть и война в Афганистане.
2007 года экспорт России составил 23 миллиарда. 17 миллиардов из них были из нефти. А остальные 6 миллиардов, да, всего это на оружие, на какие-то это. То есть такая огромная масштабная страна не может всегда держаться ее экономика на одной нефти. Это может Персидский залив, да, сейчас большой кризис в Персидском заливе, на самом деле. Больше, чем, например, взять Сирию, да. На самом деле не повлияла ситуация. Доллар также 47 лиров, также остался. Не потому, что там велик, умный или нет. А вопрос в том, что такая огромная страна, когда будет 75% продуктов зависимы от импорта, я думаю, в любой стране уже будет... Как может сегодня в России картошка с Кубы, да? Или из Израиля, или что-то. Что, не можем, как... Ну, как Явлинский, эта программа PR, которая была, назвали ее 500 дней, но на самом деле она называлась «Развитие России». Нормально, это пиарское название, 500 дней. Он предлагал именно покупать оборудование для производства что-то, и потом начинать производить свою. А здесь до сих пор у нас 75% продукты импорта. Любая страна развалится при таком.
Ну, я думаю, что не 75, все-таки эту цифру вы завышаете. Что касается стран Персидского залива, я на прошлой неделе был на Всемирном экономическом форуме, который проходил в Бахрейне, и действительно, вы правильно заметили, что многие страны испытывают там серьезнейшие последствия от мирового финансового кризиса, какие-то даже стоят на грани банкротства. Многие поднимают такой же вопрос, вот чем интересен Бахрейн, вроде население 350-400 тысяч человек, говорят, мы с Россией схожи тем, что сидим на нефтяной игле. Если говорить про Россию, конечно, это не очень хорошо, это даже плохо, я бы сказал, но если вы знаете, что партия «Единая Россия» именно выступает последние годы инициатором перехода от сырьевой экономики, от сырьевой зависимости к инновационной. Конечно, это крайне непросто. Когда уже, когда, извините, сыпался этот денежный поток сверху, конечно, очень сложно даже ментально заниматься какими-то серьезнейшими вещами. Но этот проект есть, он развивается, сказать. Если вы посмотрите основные тезисы, основные параграфы программы 2020, опять же, где «Единая Россия» выступала инициатором, сказать, там именно инновационная экономика заложена, поэтому делается. Ну, а что касается сельского хозяйства, да, иметь такие поля, иметь такие просторы, с моей точки зрения, буквально лет через 20, именно наличие земли, чистой воды, вот это будет главный актив, даже не нефть и не газ. И сегодня, когда мы видим, что десятки миллионов гектар пашни уже не просто заросло бурьяном, а заросло уже березы там растут, конечно, это ужасно. Это ужасно. Мы 100 лет назад кормили мир и должны сегодня также сказать, вернуться к этой тематике. Но это не быстро. Это не быстро, к сожалению, потому что очень легко предприятие разрушить, и мы видели в 90-е годы, раз, ушли, буквально в течение 2-3 недель уже рамы вынесли, а попробуй это предприятие построить.
Уже кредитную систему надо поменять коренным образом, потому что все деньги выдали,
да, не кредитную
на проекты, все воруются в основном.
Проблема в головах. проблема в головах. Просто каждый человек, который живет в России, и неважно, он руководитель в частной компании, он чиновник, неважно, что сказать, он должен многие вещи все-таки пропускать через призму, что он россиянин. Не хочу уже уходить в советские лозунги, прежде думая о родине, а потом о себе. Но какие-то элементы этого должны быть. Если мы говорим, что мы гордимся нашим флагом, мы хотим, чтобы наши спортсмены, там, наши артисты побеждали, так сказать, так вот мы должны сами сказать, встать иногда перед зеркалом и сказать, а что ты сделал для России? Потому что у нас идет кухонные споры, так сказать, все критикуют, все во всем разбираются, так сказать, а что ты сам? Что ты, какую ты крупинку или бисерку в этот, так сказать, узор, так сказать, сделал? И вот в этом серьезная проблема.
А вот чиновник не позволяет это сделать для России.
Нужен закон о голове такой, да. Я проходил в четверг на работу сюда, и бизнесмен там, компания, значит, он вышел, и по телефону с кем-то он разговаривает, и говорит таким заунывным тоном, бардак в стране начался, кошмар будет. Вот скажите, это опять проблема в головах, или люди реально ощущают, что что-то такое может не сейчас, через 2-3 месяца произойти, от чего там рухнет их бизнес? И так далее, да, их работа там, и начнется кошмар. Пугают о том, что кредитными картами скоро нельзя будет расплачиваться, разрушится вот эта система оплаты через кредитные карты и многое другое. Это передается по телевидению, рассказывают об этом, эксперты выступают. Это проблема опять в головах, или проблема в том, чтобы все-таки каким-то образом успокаивать людей, да, и дать им надежду?
Ну, это проблема не то, что даже в головах, сказать, это проблема с головой у тех людей, которые работают на таких телеканалах. Это мне они напоминают, вы знаете, как вот начиная с 90-х годов было модно на тот или иной канал пускать всяких знахарей, каких-то предсказателей, и каждый раз они предсказывают как конец света. То он будет через 10 лет, то через 15. Но это из этой же категории, сказать. Да. Ну, с моей точки зрения, да, мировой кризис. Кризис, слово и называется кризис. Да, придется многим затянуть пояса, и руководителям, и где-то, сказать, там, простым людям. Но кризисы, они приходят и уходят. Знаете, я вот для себя иногда провожу такую вот аналогию, она, может, не очень неправильная, но, коли все много времени посвятили школе, мне напоминает момент, как учеба, назовем так, в постсовет, или в целом в советском вузе. Ведь вот чем мы отличаемся, да, у нас есть пословица, и чтобы мы не старались, она часто работает, от сессии до сессии живут студенты весело. И вроде мы поступили, и надо каждый день ходить на занятия, а как мы ходим? Ну, особенно те, кто в общежитии живут, так сказать, весело, хорошо, общаемся, там, дискотеки, ну да, есть какие-то строгие преподаватели, которые говорят, надо сходить там на лабораторку идут, так сказать, на лекции, сказать, и тут наступает череда под названием сессия. И встает такой момент, нужно сдать там 5, 8, 10 зачетов, 4-5 экзамена, и от тебя стоит вопрос, зависит, да, перейдешь ли ты на следующий курс, дадут тебе ли стипендию, и ты должен напрягаться, ты должен, так сказать, изучать, то, сказать, и, наверное, сказать, для многих представителей бизнеса, вот, которого вы там видели с телефоном, тоже вопрос, так сказать, он должен напрячься, он должен подумать, потому что где-то я считаю, что непосредством многие компании жили, непосредством.
Еще вы знаете, видимо, люди должны все-таки, да, вспоминать историю. История такая штука, что когда ты ее читаешь, вспоминаешь, что начинаешь осознавать, что ведь не ты первый живешь в этом мире. И до тебя жили люди. И не один человек жил до тебя, а миллиарды миллиардов, наверное, сколько их жило. И война была, и все, да, и страшные вещи были, и люди переживали, да. То есть надо сравнивать и что еще уметь с тем, что сегодня. Вот ты, да. И то, что было вот с теми людьми. Они такие же люди были, правда?
Правда.
А чем отличались они?
Абсолютно. И даже на определенную аналогию следующую, да, вот кризис, я там так расстраиваются. Конечно, это проблема. Конечно, когда ты привык получать, так сказать, 100 рублей, так сказать, получать, допустим, там 80 или 70, это проблема. Но проблема, это главное является, это здоровье близкого. Не дай бог смерть. Вот проблема в чем. Мы начинаем в чем-то, может быть, от хорошей жизни. Может быть, еще от чего-то начать подмену понятий.
В переходе метро Третьяковская сидит безногий человек, он читает книги на улице целыми днями, вот он сидит, да, и на него никто не обращает внимания, а никто ведь не понимает, как он живет, как он выживает, да, но ему там дают иногда подаяние. Такой же сидел раньше метро Арбатская, сейчас его нет, вот книги какие-то вот серьезные читает. Закон о сравнении еще нужен. Ну, я так утрирую это все.
У нас есть целая, да, законодательная инициатива. И социальная ответственность, о голове.
То есть надо научиться сравнивать, да, с тем, что есть. Понятно, что человек, он всегда несчастен, ему всегда хочется лучшего.
А чтобы сравнивать, нужно с чем-то сравнивать. А чтобы с чем-то сравнивать, должны быть разные моменты. И их получше и похуже. Вот тогда есть сравнение.
И побывать ты должен еще в этой
шкуре. И там,
шкуре
тоже, конечно.
Да?
Потому что по книжкам это сложно или по интернету. Это сложно сравнить.
Ну что ж, завершаем нашу передачу. По традиции журналисты подводят итоги беседы с Владимиром Александровичем Головнёвым.
Мы, может быть, не пришли к единому мнению, где та грань между социальной и политикой и рыночной экономикой. Наверное, она есть, но ее найти очень сложно. Тем не менее, страна к этому идет. Те инициативы законодательные, которые существуют, в общем-то, направлены скорее на социальное, нежели на развитие бизнеса. Это тоже неплохо.
Хайсам Бадирхан.
Ну, как готовит много документов, закон еще приняли, дай бог, чтобы были приняты, чтобы стало легче малому бизнесу. И это еще назвались рэкетерство, которое сейчас сегодня узаконено чиновникам, да, чтобы меньше стало.
Мы предложили Владимиру Головнёву массу вопросов. Владимир Головнёв выдержал прессинг. Владимир Головнёв – серьезный представитель «Единой России». Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике и предпринимательству Владимир Головнёв. Вопросы ему задавали журналисты Александр Евтушенко, Второй канал российского телевидения и арабский журналист Хайсам Бадирхан. Продюсер программы Марк Штильман и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».